Светлана Павлова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 7, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге примерно такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Киргизии накануне прошли парламентские выборы. По предварительным итогам лидирует оппозиционная партия «Атажур». У кого из четырех кандидатов на пост мэра Москвы, предложенных «Единой России» Дмитрию Медведеву, больше шансов стать новым столичным градоначальником? Мнение экспертов об этом в нашей программе обсудить я сегодня предлагаю следующую тему. Поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы? Это одно из требований лидеров демократической коалиции, устроившей в минувшие выходные свой первый митинг, и участников Дня гнева, который, кстати, пройдет уже завтра, 12 октября. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я буду ждать ваших звонков примерно через 25 минут. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». На парламентских выборах в Киргизии, согласно предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Атажур». После подсчета бюллетеней с 80% избирательных участков «Атажур» набирает 8,5% голосов. На втором месте находятся социал-демократы, за которыми следуют партии «Республика», «Арнамыс» и «Атамекен». Официальные представители избирательной комиссии сообщают, что в целом по стране явка избирателей составила около 57%. В то же время в городе Ош, на юге страны, где в результате беспорядков в июне погибли примерно 400 человек, явка избирателей составила 66%. С подробностями наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова.
Итоги этих выборов стали весьма неожиданными как для самих участников выборов, так и для общественности. Неожиданно для всех на первом плане оказалась партия «Атажур». Это националистическая партия. В основном в ней представлены политики южане, которые публично обещали возвратить в республику беглого президента Курбанбека Бакиева. Эта партия состоит из бывших чиновников, которые работали в бытность Бакиева. На втором месте оказалась партия социал-демократов, лидером которой является Алмаз Атамбаев, это бывший премьер. Партия считается провластная. Она набрала 8%. В отличие от «Атажурта», который с небольшим отрывом лидирует. «Атажурт» набрала 8,5%. На третьем месте оказалась партия «Республика». Это довольно молодая партия, в ней представлены молодые политики. Ее лидером является бывший вице-премьер, бывший депутат Омурбек Бабанов. Это наш молодой олигарх. И эта партия набрала более 7%. На четвертом месте оказалась партия «Арнамыс». Это довольно старая партия, и ее возглавляет генерал Феликс Кулов, это бывший премьер. В партии в основном представлены политики с севера, она считается северной партией. И вот эти вот четыре партии, они явно попадают в парламент, потому что они все преодолели необходимый 5% барьер и полупроцентный, который нужно было набрать во всех регионах республики. Следом отстает, на пятом месте оказалась партия социалистов «Атамекен». Это партия бывшего спикера Омурбека Текебаева, автора новой конституции с парламентским государственным правлением. И «Атамекен» пока набирает 6% и пока никак не попадает в парламент, потому что, чтобы попасть в парламент и преодолеть 5% барьер, «Атамекеновцам» нужно еще добрать 2000 голосов, чего пока у них никак не получается. И замыкает вот этот список партия «Бетын Кыргызстан». Это тоже новая партия, партия южных политиков. Ее возглавляет бывший секретарь Совета Безопасности, молодой политик Адахам Адумар. Но эта партия набирает всего пока 5% и тоже никак не попадает в парламент. Парламентского большинства необходимого, а это 65 мандатов, не набирает ни одна из партий.
рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова. И сейчас на прямую связь с нашей студией вышел обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Думнов. Он находится в Киргизии, наблюдал за парламентскими выборами. Аркадий, здравствуйте.
Доброе утро.
Аркадий, расскажите, пожалуйста, о том, как прошли выборы. Вот мне интересны ваши впечатления.
Ну, сначала я просто хотел бы, наверное, поправить Надежду Толкунову, которая говорила, что партия «Атамекен», возглавляемая Омарбеком Кикибаевым, не набирает голосов и может не пройти в парламент. Это не так. Она таки проходит в парламент. Это пятая партия парламентская. Жагур Хакенович, в парламенте будет 5 партий. Выборы прошли на удивление спокойно. В подавляющем большинстве избирательных участков не было, видимо, серьезных нарушений, хотя жалоб, я так понимаю, были достаточно много, потому что обиженных, естественно, достаточно много. Но, тем не менее, все наблюдатели, которым прислушиваются здесь влиятельные политики и правозащитники, да, отмечают, что выборы характеризовались честным, относительно честным выявлением, которого раньше просто не было. Просто само по себе то, что никто не знал точно расклад окончательных итогов голосования по партийным спискам, говорит о том, что, как я говорил, в Бишкеке нет и не было такого кабинета во властных коридорах власти, где можно было заранее обнаружить, так сказать, расписание окончательных итогов. Это было раньше. Еще одним, наверное, результатом стало то, что все-таки подтвердилось. Вот эти выборы, они стали термометром. Термометром с нынешней атмосферы киргизского общества, элиты. И это средняя температура, как говорят у нас по больнице, средняя температура по Киргизии, она показала, что общество достаточно расколото. Оно подтверждает, результат подтверждает, что Киргизия сегодня разделена серьезным образом по региональному риску, потому что партия Атажурт, это партия националистическая, как уже было сказано, она в первую очередь представляет южные кланы, и она подавляющим образом получила голоса именно на юге. Должен отметить, что уже поздно вечером вчера посольство Соединенных Штатов, посольство США в Бишкеке поздравило Киргизстан, в котором прошли, это фактически есть такое некоторым образом упреждение окончательного признания со стороны западных наблюдателей и других миссий итогов выборов. Кстати, видимо, признают итоги выборов и миссии наблюдателей СНГ, и российские депутаты, и все остальные, подавляющее число наблюдателей. В общем, выборы состоялись, честно говоря. Теперь самое сложное будет составить правящую коалицию, потому что, вот я смотрю, 29 мест получит в парламенте партия «Атажурт», партия «Атамекен», пятая партия, получит, 19 мест, остальные 23, 26 мест. Весьма трудно будет составить коалицию, но думаю, что без участия партии, «Арнамыс» и «Атажурт», коалицию будет составить очень трудно. А это одна партия, партия Феликса Кулова, ориентирована на Россию. «Атажурт» — это партия противников нынешней власти, то есть это партия сторонников в основном свергнутого президента Курманбека Бакиева. Так что, в общем, компот будущей власти, компот будущего правительства будет достаточно, я бы сказал, разнородный. Но, может быть, это и есть залог определенной стабильности.
Спасибо большое, Аркадий. На прямой связи с нашей студией был обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Он находится в Киргизии и наблюдал за ходом парламентских выборов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 6 регионах России на выборах в местные парламенты победила, по предварительным данным, партия «Единая Россия». На парламентских выборах в Киргизии лидирует оппозиционная партия «Атажурт». Китайский диссидент Лю Сяобо посвятил присужденную ему на прошлой неделе Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В Белгороде в воскресенье десятки человек получили ранения или были задержаны в результате столкновений с полицией, которая охраняла участников гей-парада. Министр иностранных дел Франции и Испании оптимистично оценили перспективы израильско-палестинских мирных переговоров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня официальную поездку на Балканы, в ходе которой посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Косово. Президент Германии Кристиан Фульт прибывает сегодня с визитом в Россию, чтобы обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В Афганистане обвинены в подлогах 175 кандидатов в депутаты, включая 25 действующих ныне законодателей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Третий сектор». Детские диагнозы, которых кроме России больше не ставят нигде в мире. О гипердиагностике и других недостатках в системе педиатрической помощи ведущая программы Кристина Галеев беседует с профессором Института педиатрии и детской хирургии Минсоцздравразвития Леной Шишлян и заведующей педиатрическим отделением Европейского медицинского центра Натальей Беловой. Как молодые гражданские активисты решили помочь правозащитникам и что из этого вышло, расскажет Людмила Алексеева. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Одна из популярных в Чехии книг документальной прозы «Жены президента» выдержала 15 переизданий. Последнее, опубликованное недавно, было дополнено новыми главами. С автором книги, писателем Павлом Касатиком, побеседовал наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Книга «Жены президентов» – это жизнеописание 12 женщин, мужья которых были президентами Чехословакии или Чехии. Среди них две не дожили назначения своих мужей на пост главы государства. Впервые книга была издана в начале 90-х и с тех пор дополнена несколькими новыми разделами. О второй жене Вацлава Гавела – Дагмар, а позже о жене Вацлава Клауса – Ливии. В последней редакции появилась и отдельная глава, посвященная Алиции Масарик, дочери первого президента Чехословакии Томаша Масарика, которая после смерти матери Шарлотты взяла на себя некоторые обязанности первой леди. Например, занималась управлением президентской канцелярией и уходом за отведенными президенту комнатами Пражского града. Книга начинается с рассказа о жизни супруги Томаша Гарика Масарика, а заканчивается главой, посвященной жене нынешнего президента Чехии Вацлава Клауса. Ливия Клаусова изображена и на обложке. Публикация охватывает длительный исторический период, а потому дает возможность проследить за тем, как трансформировалось государство. Автор книги «Жены президентов» Павел Косатик говорит, что, рассказывая о первых дамах Чехословакии и Чехии, хотел не только помочь читателю по-иному взглянуть на президентов страны, но также показать, как менялись взгляды на роль женщины в обществе.
В 1918 году, то есть после образования Чехословакии, с этого времени начинается повествование, положение женщины было более зависимым, чем сегодня. За редким исключением, например, женщина сама зарабатывала средства к существованию или занималась собственной карьерой вместо того, чтобы уделять внимание семье. Конечно, в основном супруги президентов были образованными женщинами и имели профессию, но чаще всего в области искусства или гуманитарных наук. В этом смысле Шарлотта Масарик была исключением. Она приехала из более демократической Америки и, как первая дама государства, завела в пражском обществе новые порядки. Начиная с того, что Томаш Масарик взял себе ее фамилию и заканчивая тем, что у нее были свои личные интересы, которые не совпадали с теми, что были у ее супруга.
Менялось ли это положение женщины в обществе с приходом к власти коммунистов?
Конечно, в эпоху коммунизма ситуация частично изменилась. В это время официально декларируемое представление о том, какой должна быть уважаемая женщина и, конечно, жена президента, больше соответствовало образу, грубо говоря, женщина с фабрики.
Марта Готвальдова, жена первого президента коммунистов в Чехословакии Клемента Готвальда, этому образу соответствовала, хотя она так же, как и ее предшественницы, была согласна на роль зависимой от мужа жены.
Она поселилась в Пражском граде, где находится резиденция главы государства после абдикации президента Эдварда Бениша в 1948 году. В этот период демократия погибла и начался самый суровый тоталитарный режим. Несмотря на то, что Марта Готвальдова стала первой дамой, ее жизнь оставалась частной. Она просто жила со своим мужем, политикой не интересовалась и даже не являлась членом коммунистической партии. Прошлый режим был свергнут, однако ничего нового в образ жены президента президента она внести не могла, так как стремилась копировать стиль Ганы Бенишевой, жены Эдварда Бениша. Готвальдова с большим удовольствием пользовалась предоставленной ей роскошью. С той только разницей, что в отличие от своих предшественниц, вела себя как мещанка.
Марта Готвальдова, единственная из жен президентов Чехословакии и Чехии, долгое время жила в Москве. Часто ли чехословацкие лидеры ездили со своими женами в Советский Союз?
Находясь в Советском Союзе, Готвальд был сотрудником Коминтерна и в рамках этой организации общался с представителями коммунистической партии из других стран. Марта Готвальдова вместе с другими женами чехословацких коммунистов провела в Москве всю Вторую мировую войну, и за эти годы она переняла стиль жизни жен партийной номенклатуры, который, конечно, отличался от известных лозунгов. В Советском Союзе бывала и Ирена Свободова, жена Людвига Свободы, который воевал в составе чехословацких легионов России, а впоследствии стал седьмым президентом Чехословакии. Но самой частой целью чехословацких коммунистических руководителей был, конечно, Крым. Там они проводили время вместе со своими советскими товарищами, а с ними нередко путешествовали и их жены. В своей книге я упоминаю о нескольких таких поездках. Самым известным случаем была крымская беседа Готвальда и Сталина, при которой присутствовала и жена чехословацкого президента. В Крыму многие чехословацкие руководители соединяли приятное с полезным, отдыхали и вели переговоры государственной важности.
Писатель Павел Косатик в интервью «Радио Свобода» рассказывал о чешском бестселлере «Жены президентов». Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Минувшие выходные партия «Единая Россия» предложила президенту России Дмитрию Медведеву 4 кандидатов на пост мэра Москвы. В этом списке и министр транспорта Игорь Левитин, имя которого в последнее время связано с проблемами строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Об Игоре Левитине в интервью «Радио Свобода» говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Беседовал с ней мой коллега Арслан Саидов.
Игорь Левитин по проекту «Трасса Москва-Санкт-Петербург» имеет некие проблемы. Я напомню, что есть исследование Transparency International A. Это компания, которая занимается антикоррупционными исследованиями. И найдена коррупционная составляющая, возможная по проекту «Трасса Москва-Санкт-Петербург» как раз на уровне Игоря Левитина. И пока что, к сожалению, вот эта информация, она никаким образом не проверяется нашей прокуратурой. Но, тем не менее, для любого государственного чиновника в мире цивилизованном, такого рода информация о столь уважаемой компании, как Transparency International, да, это был бы уже такой вот маячок к тому, что надо вообще на самом деле покидать свой пост. Ну и в любой цивилизованной стране мира после этого началось бы серьезное исследование и расследование действий вот этого господина. Это первое. Ну и второе, что я хотела бы отметить. Дело в том, что вот по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург мы наблюдаем очень много правонарушений. Нарушений законодательства и законных норм. И я напоминаю, что 16 сентября, когда у нас проходили общественные слушания в общественной палате, то Игорь Левитин во всеуслышание заявил, что, оказывается, нет никаких проблем-то по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. Но это после того, как мы показали публично, что эти проблемы есть. Ну, я считаю, что на самом деле этот выбор, он, мягко говоря, не самый хороший.
По вашей информации, именно Игорь Левитин активный приверженец идеи прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес.
Вот изначально, конечно же, как представитель Минтранса, Игорь Левитин, конечно же, был на стороне вот этого варианта прокладки трасс. Причем я напомню, что даже общественные слушания по данному проекту, да, они даже назывались не трасса Москва-Санкт-Петербург, а трасса МКАД-Шереметьево-3. Я напомню, что Игорь Левитин, он одновременно у нас является и государственным чиновником, то есть он возглавляет Минтранс. И в то же самое время он в совет директоров входит частные компании Шереметьево. Получается, одновременно человек и государственную должность имеет, и должность в частном бизнесе. То есть нигде в цивилизованной стране мира невозможно было бы вот это сочетание.
Если глава Минтранса, предположим, уходит со своего поста и становится мэром Москвы, вам от этого лучше или хуже?
На самом деле ничего тут проще я не вижу для нас. Во-первых, потому что мы видим, что Минтранс, каким образом он игнорирует факт наличия Химкинского лесопарка, и им ничего не стало вести трассу посередине уникальной Дубравы, рука не дрогнула, да? И на самом деле, я считаю, что если вот такое отношение продемонстрировал господин Левитин, оно абсолютно не хозяйское, и для москвичей на самом деле ничего хорошего в том, что придет мэр, который вот так вот игнорирует их легкие, да, их интересы на сохранение своего образа жизни, да, более-менее нормального, потому что сейчас как бы мы все-таки окружены кольцом лесов. И если все-таки придет Игорь Левитин, он уже показал, что на экологию ему, честно говоря, что это его не очень волнует, его не очень. Вот я считаю, что сейчас уже настало время для Москвы искать мэра, который бы был бы в состоянии решать экологические проблемы, а потому что мы все пережили вот это лето катастрофическое, мы поняли, что такое экология, это наше здоровье. Поэтому сейчас нужен мэр, который бы реально бы мог защитить интересы москвичей в этой связи. Как бы Москва – богатый город, более-менее решены там социальные проблемы. А вот проблемы с экологией чудовищные. Игорь Левитин не имеет никакого опыта их решения, а главное, мы видим, никакого желания и никакой способности к тому, чтобы эти проблемы решать.
Может быть, именно потому, что Левитин – глава Минтранса, его включили в список кандидатов на пост мэра Москвы. Жителям города в таком случае легко объяснить, что во власть приходит профессионал, который решит транспортные проблемы мегаполиса.
Ну, слушай, все это время в Москве были чудовищные транспортные проблемы, и при этом Игорь Левитин имел все возможности решить эти проблемы цивилизованным образом. У него был как раз соответствующий пост. И мы видим, что он с этой задачей не справлял. На своем посту он не очень профпригоден. Мы видим, что вновь проектируемая трасса проектируется таким образом, что транспортные задачи не решаются. Мы видим, что расширение Ленинградки идет очень странно. Она не расширена в области, а расширена в Москве, то есть деньги потрачены, при этом трасса как стояла, так она и стоит, и по ней ехать так же мучительно. Мы видим, что реконструкция наших дорог, да, она идет просто годами, и транспортная проблема решается, мягко говоря, не блестяще. Ну, если он не смог на своем целевом посту, так сказать, решить эти транспортные проблемы, но с какой стати он вдруг их решит, будучи мэром?
Если вернуться к докладу Transparency International, к докладу, в котором говорится о коррупционной составляющей вокруг строительства трассы Москва-Петербург, там ведь нет прямых обвинений Левитина в коррупции.
Там нет прямых, там есть просто тема для расследования. То есть я говорила, что это возможная коррупционная составляющая, но это очень серьезная заявка. То есть дальше в любой цивилизованной стране мира началось бы расследование по данному факту. Изначально непонятно даже, какая трасса проектировалась до аэропорта Шереметьево или до Петербурга. Это уже очень-очень серьезно. А то, что были подлоги документов, то, что доказала Transparency в своем исследовании, это тоже очень-очень серьезно. Ну и, конечно, то, что господин Левитин одновременно совмещает два поста. Странно, да, то есть одновременно у нас и чиновник, и одновременно бизнесмен. Здесь просто такие возможности замечательные. Конечно, это надо сначала расследовать, и прокуратура должна дать ответ. Так есть там коррупционная составляющая или нет? Задача прокуратуры. Звонок ей поступил.
Рассказывала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Кстати, накануне она сообщила о том, что работы на месте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург возобновились, несмотря на то, что в августе они были приостановлены указом президента России Дмитрия Медведева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Главные новости коротко. Партия «Единая Россия» по результатам региональных выборов в воскресенье улучшила свой результат по сравнению с аналогичными выборами прошлых лет. Такое заявление сделал журналистам глава Высшего совета партии спикер Госдумы Борис Грызлов. На парламентских выборах в Киргизии, согласно предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Атажурт». Китайские власти разрешили жене диссидента Лю Сяобо встретиться с мужем. Лю Сяобо отбывает 11-летний срок тюремного заключения. В минувшую пятницу он был объявлен лауреатом Нобелевской премии мира. В Белграде в воскресенье десятки человек получили ранения или были задержаны в результате столкновений с полицией, которая охраняла участников гей-парада. Министры иностранных дел Франции и Испании Бернар Кушнер и Мигель Маратинос во время визита в Израиль в воскресенье оптимистично оценили перспективы израильско-палестинских мирных переговоров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня официальную поездку на Балканы, в ходе которой посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Косово.
Президент Германии Кристиан Вульф прибывает сегодня с визитом в Россию, чтобы обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И сейчас мы обратимся к главной теме нашей программы. В минувшие выходные партия «Единая Россия» предложила президенту России Дмитрию Медведеву 4 кандидатов на пост мэра Москвы. В списке указаны министр транспорта Игорь Левитин, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель председателя правительства Москвы Людмила Швецова. У кого из них больше шансов стать новым столичным городоначальником? Мнение экспертов об этом в нашей программе. А с вами я предлагаю обсудить следующую тему. Поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы? Это одно из требований оппозиции. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните примерно через 3 минуты. У вас будет возможность высказаться в прямом эфире. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров сейчас более подробно расскажет о предложенных кандидатурах. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Если Шанцева, о нем можно было думать с самого начала, когда речь шла о человеке, который, с одной стороны, должен хорошо разбираться в московском хозяйстве, а с другой стороны, Шанцев прошел некий карантин на посту губернатора Нижегородской области, и в этом смысле он уже не часть московской политической машины, то вариант Швецовой, мне кажется, это такой вариант абсолютно переходный и временный, а вариант Собяниным, если только вдруг его захотят на это место в конце концов назначить, это можно ожидать, что вариант всерьез и надолго. Другое дело, что одновременно оголяется важный участок, которым сейчас Собянин занимается, будучи вице-премьером.
Совсем неожиданная, может быть, для некоторых наблюдателей фигура Игоря Левитина, министра транспорта.
Да, и мне кажется, что то, что произойдет, скорее всего, и тот выбор, который окончательно будет сделан, скорее всего, окажется неким пакетным соглашением, когда, скажем, президент номинирует какого-то кандидата, а заранее с ним будет достигнута договоренность о том, что с ним в паре, с ним рядом будет работать кто-то в роли комиссара, и в случае, если это, скажем, Швецова или если это Шанцев, постепенно входить в курс и овладевать рычагами управления московской машиной. В том случае, если это будет, скажем, Шанцев или Швецова, как люди изначально из московской команды, то к ним кто-то должен, по-видимому, быть представлен из тех, кто через год, через два, когда вот этот переходный период закончится, сможет взять полностью на себя контроль над Москвой. В случае, если это будет Собянин, то, скорее всего, можно ожидать сохранения Ретина или кого-то из высшего эшелона лужковской команды в качестве его главных помощников со знанием ситуации конкретной. А в случае с Левитиным я теряюсь в догадках, как может выглядеть конфигурация. Здесь, мне кажется, возможны самые разные варианты.
О кандидатурах на пост мэра Москвы рассказывал политолог Николай Петров. Тем временем оппозиция требует восстановить прямые выборы мэра Москвы. Поддерживаете ли вы эту идею? Спрашиваю я сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. До нас дозвонилась Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, я безусловно поддерживаю. Я знаю, что Москва была первым регионом в стране, которая провозгласила прямые выборы мэра. Партия, которая в какой стати эти сулера, которые повсеместно фальсифицируют выборы и которые всегда шумела о том, что партия отвечает, несет ответственность. Так ответственность.
Это была Алла Павловна из Москвы. К сожалению, связь с ней прервалась. К нашей дискуссии присоединится Сергей из Тамбовской области. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы выборы состоялись, нормальные общенародные выборы. Вот. И еще что я хотел заметить. Москва, она ведь, собственно, город-государство. Вот в чем дело. Все, что там происходит, у нас здесь мало что, как говорится, отражается в провинции-то. Все как-то рикошетом. Вот. И вот если там назначения будут происходить в Москве, то, естественно, у нас будут появляться сити-менеджеры. Вот. У нас также будут отменяться эти выборы. Ну, это просто беда. Это тут рок на нашей стране непонятный. Я хотел бы, чтобы вот у меня, например, мой председатель сельсовета был избран, а не назначен. Вот. А получается все как в Москве. Ну, рикошет своего рода. Так что я за то, что в Москве избирали, народ избирал. И еще оппозиция. Чего она дремлет-то? Чего она не выдвигает свои кандидатуры-то конкретно? Вот «Единая Россия» выдвинула, а оппозиция сидит молчит. Ну что вы молчите-то? Ну выдвиньте своих людей. Ну что у вас нет нормальных, как говорится, фигур.
Спасибо, Сергей. Это был Сергей из Тамбовской области. Несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет нам Борис из Москвы. Разумеется, поддерживаю. Обеими руками за. Без подписи. Радиослушатель из Республики Алтай. Только прямые демократичные выборы всех президентов республик, глав регионов и мэров городов. Иначе федерация будет все дальше скатываться к профашистской диктатуре кучки олигархов и генералов. На прямой связи Петр из Москвы. Петр, здравствуйте. Петр, здравствуйте. К сожалению, не удается связаться нам с Петром, и сейчас к нашей дискуссии присоединится Эльвира из Санкт-Петербурга. Эльвира, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Ну, вновь у нас прошли фальсифицированные выборы «Единой России», которые все ненавидят и не признают ее. Они празднуют. Безобразие, конечно, творится. И я вот сейчас москвича послушала, и вот мы петербуржцы очень обсуждаем этих москвичей. Посмотрите, вышли на... пытаются организовать партию. Сегодня это коалиция против произвола и коррупции. Там прекрасные люди. Профессор Владимир Рыжов, Владимир Белов, чем компрометируют? Чистейшие люди, высокообразованные. Касьянов, Немцов, Яшин. Я точно знаю, что в оргкомитет войдет и академик Рыжов, который болеет душой за нашу родину. И Афанасьев Юрий Афанасий, ты, которым я на коленях. Я не знаю, что Каспаров, я читала его выступление, он хочет быть президентом и не хочет в эту коалицию, создать партию. Юлинский тоже. Поэтому что вы тянете, москвичи?
Это была Эльвира из Санкт-Петербурга. Сейчас с нами опять на связь вышел Петр из Москвы. Попытаемся с ним связаться. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Вы меня слышите, да?
Да, сейчас мы вас слышим.
Ситуация такова, что премьер ВВП, он просто закрепляет победу ГКЧП. И вот новый мэр, он упразднит такую ситуацию, что москвичи могут выйти и победить, как в 91-м году. Вот та ситуация. Спасибо, будьте здоровы.
Это было мнение Петра из Москвы. Владимир также из Москвы до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем. Владимир, здравствуйте. К сожалению, не удается нам опять связаться на этот раз уже с Владимиром, что-то со связью. Зачитаю несколько сообщений с сайта радиостанции. Пишет нам Евгений: не поддерживаю. Данный вопрос перекликается с проблемами, которые рассматривались в вопросе дня. Почему выборы в России не обходятся без многочисленных нарушений? Этот вопрос мы задавали вам в пятницу. Я там говорил о том, что типичной ошибкой современности является подмена понятия анархии понятием демократии. И в этих условиях, видимо, невозможны выборы мэров городов. До нас из Московской области дозвонилась Маргарита. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Вот я-то против выборов, очень много денег пойдет на это. Все равно, ведь вы же знаете, как у нас пройдут выборы, все равно поставят того, которым надо. Просто правительство должно само понять, кого поставить умного, порядочного, хорошего. Вот такое мое мнение.
Это было мнение Маргариты из Московской области. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4,3% до 4%, но повысил его оценку на следующий год с 4,1% до 4,3%. В целом прогноз роста мирового ВВП в текущем году эксперты МВФ повысили на 0,2% пункта, до 4,8%, снизив при этом прогноз на 2011 год с 4,3% до 4,2%. Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а за 9 месяцев года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть сентябрю 2009 года, инфляция в России достигла 7%. Предельный рост тарифов на электроэнергию для населения России в 2011 году составит 10%, говорится в решении Федеральной службы по тарифам. Также установлено, что тепловая энергия для частных потребителей в течение следующего года подорожает не более чем на 14%. Совместное предприятие российской компании «КамАЗ» и немецкого концерна «Даймлер» приступило к сборке тяжелых грузовиков «Мерседес-Бенц» в Татарстане. Решение о создании этого производства мощностью 4500 автомобилей в год стороны объявили в ноябре 2009 года. Сообщается, что «КамАЗ» и «Даймлер», которому принадлежит 11% акций крупнейшего в России производителя грузовиков, инвестировали в этот совместный проект примерно по 6 миллионов евро. В России к 4 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, менее 60,5 миллионов тонн зерна, на 30 миллионов тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году. При этом урожайность зерновых в начале сентября снизилась к прошлогоднему уровню более чем на 21%, до 18,9 центнера с гектара. Все американские производители мяса птицы, поставляющие свою продукцию в Россию, перешли на бесхлорную технологию и ее обработки, сообщили представители Совета США по экспорту домашней птицы и яиц. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. В целом доля импорта в общем объеме потребления курятины в России составляет сегодня примерно 25%.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В 6 регионах России на выборах в местные парламенты победила по предварительным данным партия «Единая Россия». На парламентских выборах в Киргизии лидирует оппозиционная партия «Атажур». Китайский диссидент Лю Сяобо посвятил присужденную ему на прошлой неделе Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В Белграде в воскресенье десятки человек получили ранения или были задержаны в результате столкновений с полицией, которая охраняла участников гей-парада. Министры иностранных дел Франции и Испании оптимистично оценили перспективы израильско-палестинских мирных переговоров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня официальную поездку на Балканы, в ходе которой посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Косово. Президент Германии Кристиан Вульф прибывает сегодня с визитом в Россию, чтобы обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В Афганистане обвинены в подлогах 175 кандидатов в депутаты, включая 25 действующих ныне законодателей. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит обзор прессы. Ко мне в студию в прямой эфир вновь пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте, вам слово.
Доброе утро. Набор столичный, связанный одним списком, финал четырех. Эти и другие заголовки даны статьям, посвященным выборам нового московского мэра. В короткий список претендентов, представленных единороссами президенту Медведеву, вошло четыре человека. Это вице-премьер, глава аппарата правительства Сергей Собянин, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и первый зампред правительства Москвы Людмила Швецова. Наиболее вероятным кандидатом в мэры является вице-премьер Сергей Собянин, пишут сегодня «Ведомости». Но и другие кандидаты не просто статисты. Каждый из них символизирует один из приоритетов федеральной и городской политики, уверено издание. Так, Собянин является символом модернизации, Левитин – борец с транспортными проблемами, Швецова, курирующая в московском правительстве социальный блок, успокоит москвичей – в этой сфере изменений не будет. Долго работавший в руководстве Москвы Шанцев, знак московской элите, не стоит опасаться передела собственности. Ведомости отмечают, что при Собянине сохранить руководящий пост в правительстве Москвы вице-мэра или председателя правительства сможет и нынешний ИО мэра Владимир Ресин. «Единый день голосования претендует на рекорд по числу скандалов», пишет сегодняшний «Коммерсант». В материале нарушения получили большинство. По оценке наблюдателей, день голосования по количеству нарушений намного превзошел мартовские выборы и практически сравнялся с самыми скандальными региональными выборами, прошедшими в октябре прошлого года, пишет «Коммерсант». Из комичных нарушений член Центра избиркома с совещательным голосом от КПРФ заявил «Коммерсанту», что коммунисты, вероятно, будут подавать жалобу на то, что в Новосибирске цвет кабин для голосования и одежда членов комиссии были в той же гамме, что и символика «Единой России». Из трагических нарушений в дагестанском селе Хаджалмахи, где избирались депутаты сельского собрания и проводились выборы в районное собрание депутатов, возникла массовая драка, в результате которой был убит глава села Абдул-Муслим Нурмагомедов и получили ранения два человека. В большинстве регионов и городов, где проходили выборы, победу одерживают представители партии власти. Но это не везде. В Новосибирске, например, не помогло даже пятничное долгожданное открытие новой станции метро. Единороссы на выборах в законодательное собрание не дотянули до 50% и могут не получить большинство, если другие участники выборов КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» объединятся в локальную коалицию. На выборах городской думы в Ангарске Иркутской области безоговорочную победу одержала КПРФ. По предварительным данным, ее представителям достанется 12 из 15 мест. Более того, три оставшихся места займут самовыдвиженцы, участвовавшие в выборах представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» остаются без мандатов. Представитель партии «Справедливая Россия» Петр Волынский, по предварительным данным, лидирует на выборах мэра города Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. Бизнес уходит в тень. Потерянные фондом социального страхования люди перешли в неформальный сектор экономики, считают эксперты. Большой материал на эту тему публикуют «Ведомости» на первой полосе. Фонд социального страхования в этом году недосчитался 5 миллионов застрахованных. Бизнес переводил работников на гражданско-правовые договоры. Со следующего года чиновники обещают прикрыть лазейку. Гражданско-правовой договор подряда или услуг заключается на определенный срок и для получения конкретного результата. Обучить группу сотрудников или вымыть окна. Люди, работающие по гражданско-правовым договорам, не входят в штат и не пользуются гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством. Защитой от увольнения, оплатой отпуска, командировочных, больничных, выходного пособия, регулярной зарплатой. За последний год фонд соцстрахования обнаружил резкое перераспределение внутри фонда оплаты труда, чего раньше никогда не случалось. Как пишут «Ведомости», председатель правления ФСС Сергей Афанасьев говорит, богатые становятся богаче, а люди с небольшим заработком вымываются. Число работников, чей годовой заработок превышает облагаемый взносами порог в 415 тысяч рублей, резко выросло, а доля необлагаемого взносами фонда оплаты труда удвоилась с 9 до 19%. 5 миллионов человек среднесписочного состава мы потеряли. Куда? Вопрос. Среди безработных они не числятся, недоумевает Афанасьев. ФСС попал в ножницы, его доходы зависят от объема фонда оплаты труда, который не растет, а расходы от среднего заработка, который неадекватно увеличивается. Материал на эту же тему в «Коммерсанте» называется «Болеть бедно». Минздрав для сбалансированности бюджета и фонда социального страхования и для введения страховых принципов в систему социального страхования начинает ее реформу. Со следующего года планируется увеличить стажевые пороги при начислении пособий по временной нетрудоспособности. Так, для получения максимального размера больничного 38 500 рублей необходим будет 15-летний страховой стаж вместо 8-летнего. Работодатель же будет оплачивать дополнительный третий день больничного за свой счет. Благодаря нововведениям, против которых выступают и работодатели, и профсоюзы, бюджет фонда социального страхования дополнительно получит 70 миллиардов рублей и станет бездефицитным. Об этом пишет «Коммерсант».
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил Павел Куравский. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – первая из нового цикла о преступности в Британии. Одним из самых распространенных видов преступлений здесь является кража, в частности, велосипедов. Об этом рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
В книге ирландского писателя Флена О'Брайена «Третий полицейский» рассказывается о деревне, где основное занятие жителей – красть друг у друга велосипеды, а полиции – эти кражи расследовать. Сегодня, спустя полвека после тех событий, подобные преступления весьма популярны в Британии. В провинции, по слухам, дело обстоит не так плохо, как в больших городах. В Лондоне, например, за прошлый год было украдено 23 тысячи велосипедов. Почти каждый велосипедист может поделиться историями на этот счет. Вот что рассказал один студент Оксфордского университета.
Я участвовал в соревнованиях в Оксфорде. Приехал на велосипеде к спортивному центру. Велосипед поставил рядом, запер. Вообще-то, если честно, замок был довольно дешевый. По-хорошему, надо было, конечно, получше купить. В общем, поставил я его там, посмотрел. Вокруг видеокамеры висят. Ну, думаю, нормально все. Пробежал дистанцию, минут 20 на это ушло. Возвращаюсь, гляжу, нет моего велосипеда. Я осмотрелся вокруг, побегал туда-сюда. Может, они еще не успели скрыться, времени ведь прошло совсем мало. Но нет, никого и ничего. Пошел в спортивный центр, обратился к администрации, чтобы проверили видеозапись. Оказалось, ни одна из их камер на стоянку велосипедов не направлена. Спрашивается, почему? Камера направлена на автопарковку, на дорожки для пешеходов. Везде, короче говоря. Одну только парковку целых 4 камеры снимают. Какой в этом смысл? Все-таки у машин есть сигнализация, все дела, а у велосипеда один замок, да и тот легко снять. Даже хорошие металлические, знаете, такие в форме буквы «Д». Так вот, их тоже при желании распилить можно.
Кражи велосипедов – бизнес, судя по всему, организованный. Известно, что похищают их редко для личного пользования, чаще для того, чтобы перепродать. По словам оксфордского студента, человека опытного, в этом есть своя система.
Все это отправляют в определенные места, вроде Ливерпуля и Глазго. Там, в конце концов, оказываются все краденые велосипеды. А потом их продают на eBay, интернет-аукционе. Иногда разбирают и по частям продают. По-разному бывают. Такие вещи, как рамы, например, продать труднее. На них же серийный номер есть. Если у тебя сперли велосипед, надо обязательно на eBay проверить. Просто ввести свой серийный номер и посмотреть, не выскочит ли он.
Другой мой собеседник регулярно ездит на велосипеде на работу с одного конца Лондона на другой. Он поведал о случае из тех, что происходит в городе ежедневно.
Я работаю в офисе на южном берегу Темзы. Позади здания у нас имеется стоянка для велосипедов сотрудников. Обычная такая, примерно 20 стоек. Несколько раз велосипеды оттуда крали. Видеокамеры работали, но поймать не удалось никого. Поэтому многие перестраховываются. Несколько замков используют. Признаюсь честно, я по этому поводу не особо напрягался. Думал, кому он нужен, мой велосипед? Это ж рухлядь. Никто его красть не станет. А один парень у нас купил себе крутой велосипед за 1000 фунтов. Взял на работе кредит. Так вот, когда мы посмотрели видеозапись, там было вот что. Эти двое проходят мимо, под самыми камерами. Их прекрасно видно. Один берет заднее колесо моего велосипеда. Я его не приковал, только переднее. Другой то же самое делает с передним колесом и рамой того парня. Потом они мое заднее колесо приделывают к этому дорогому велосипеду и отваливают. Быстро сработали. Все это дело у них заняло каких-нибудь секунд 70.
Подобная сноровка указывает на то, что дело у преступников поставлено на широкую ногу. С этим согласен и пострадавший владелец дешевого велосипеда.
Эти люди знают, что им нужно. Мы на работе не раз видели, как кто-нибудь подходит к стоянке и переписывает, что там за велосипеды. Это у них такие организованные заказные кражи, что-то в этом роде. Крадут много. Примерно за год в одном нашем офисе штук 10 пропало.
Этим летом в Лондоне запустили схему проката велосипедов. По всему городу разбросаны стоянки, где за небольшую плату можно взять велосипед, доехать до нужного места и оставить его на ближайшей станции. Создатели проекта с самого начала позаботились о безопасности машин, чтобы их не постигла судьба парижских. Там прокатные велосипеды практически растворились за полтора года. В Скотланд-Ярде существует специальное подразделение из 30 полицейских, задача которых – предотвращать кражу общественных велосипедов. Один из главных факторов, обеспечивающих их сохранность – то, что велосипеды эти самого простейшего качества, а значит, вряд ли будут дорого стоить на велорынке. Разбирать их на части было бы потерей времени. Считается, что продавать их будут в основном на вес, по цене алюминия, из которого они сделаны. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, дорогие радиослушатели, поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы. И сейчас напоследок хочу зачитать несколько сообщений. Вот что нам пишет Василий из США. «Конечно, поддерживаю, а также обязательно губернаторов, судей и так далее. Не могу представить в Калифорнии губернатора, назначенного Обамой. Нонсенс. В самом деле, есть же Конституция России. Вспомните, отменил Путин выборы сразу после трагедии в Беслане. Какая здесь связь, до сих пор не пойму». Михаил из российской глубинки. Да, конечно, выборы мэра Москвы, как и руководителей других регионов, должны быть восстановлены. Только выборы должны быть настоящими, а не их имитацией. Нынешнее пренебрежение мнением людей нетерпимо. Максим, поддерживаю целиком и полностью, но есть один существенный минус, который невозможно не заметить. Это фальсификация. И от того, что мы будем ходить на выборы, может ничего не измениться. И выходим, хотим мы или не хотим, а циферки уже будут там такие, какие нужно. Вот это ужасное зло. А если сверху с этим бороться как-то особо, мягко сказано, не хотят, то, получается, вообще смысла нет. В то же время вот все эти назначения – это просто унижение народа, а именно представление народа. А так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Лейла Гениатульна. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Какие лучше скачивать, когда лучше скачивать подкаст «Кларнет джази», Джимми Роллс и его павлины, Энни Росс и французская вокальная группа «The Swingle Singers». Я с вами прощаюсь до 12 часов. В это время выйдет в эфир программа «Свобода в полдень», которую также сегодня проведу я. Удачного вам дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, латиноамериканская литература в последние десятилетия получила...
Россия убивает лучших своих людей.
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской.
Экологическая трагедия такого типа и масштаба в Венгрии произошла впервые.
Из контекста президента Александр Лукашенко вырывают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».